некуда. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Презентация доклада о гуманитарной ситуации на Северном Кавказе совпала с прощанием на Троекуровском кладбище с Анной Политковской. Первые слова на презентации и представителя в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев Денниса Блэра, и главы Центра мониторинга Норвежского совета по беженцам Элизабет Расмуссен были о том, как много сделала Политковская для налаживания ситуации на Северном Кавказе, для защиты прав человека в Чечне. Анна рассказывала о пытках и исчезновениях людей в республике, о том, как беженцев, правильнее употреблять некрасивое слово «внутрипермещенные лица», но фактически беженцев, живущих в палаточных лагерях, заставляют покидать даже это жилище, как исчезают в недрах чиновничьих кабинетов выделенные средства на жилье. Она писала обо всем том, о чем побаивалась писать подавляющее большинство российских журналистов. Последний ее эфир на Радио Свобода состоялся за 2 дня до ее убийства, в день рождения премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова. Политковская говорила, причем довольно резко, как, впрочем, почти всегда, о личности самого Кадырова и о расследовании, которое она проводит, пыток и исчезновений людей в кадыровских застенках. Она была на связи с больницы, где в тяжелом состоянии находилась ее мама. За 10 дней до этого Анна потеряла отца. Но она была не только настоящим профессиональным журналистом, но еще и очень отзывчивым человеком, поэтому не могла не принять участие в программе, посвященной такой теме. Я уверена, что сейчас она бы тоже сначала говорила о деле, которым она занималась последние 10 лет, расследовании нарушений прав человека в Чечне, и только потом о личном. Поэтому в сегодняшней программе я расскажу сначала о том, чему Политковская посвятила последние годы своей жизни, а уже потом о ней самой, хотя мне бы хотелось сделать наоборот. Итак, хотя правозащитники отмечают некоторое улучшение ситуации на Северном Кавказе, тем не менее главные проблемы, такие как обеспечение безопасности, выплата компенсации, полная объективная информация о ситуации с правами человека в регионе, остаются нерешенными. С начала этого года в Чечне убиты 47 мирных жителей, 125 человек пропали без вести, заявляют правозащитники. В докладе говорится о том, что большинство из 180 тысяч вынужденных переселенцев до сих пор не могут вернуться в свои дома. Пункты временного размещения люди переполнены, в них отсутствуют элементарные удобства. Но даже из этих мест людей часто заставляют уезжать. Говорит региональный представитель в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев Деннис Блэр.
Some of us are here today and rather torn between attending the funeral of Anna Politkovskaya. And I think in the spirit of her passionate caring for the people in this region.
Некоторые из нас здесь, сейчас, мы разрывались между желанием поехать на похороны Анны Политковской и этой презентации, но я думаю, было бы вполне в ее духе приехать сюда и сделать что-либо позитивное для разрешения ситуации с внутрипермещенными лицами. Доклад озаглавлен «Есть ли у них будущее? Проблемы возвращения и реинтеграции внутрипермещенных лиц на Северном Кавказе». Это правильное название, поскольку будущее этих людей действительно очень неопределенно, и проблем очень много. Если вспомнить классический пример наполовину пустого или наполовину полного стакана, то, согласно специфике работы нашего управления ООН по беженцам, мы всегда стремимся думать, что стакан наполовину полный. Исходя из многолетнего опыта работы с беженцами и внутрипермещенными лицами, если не смотреть с оптимизмом на ситуацию, то можно впасть в депрессию. Но это не означает, что мы не смотрим на ситуацию на местах жестко и реалистично. Хотя ООН занимается и другими проблемами, в частности, попытками разработать систему предоставления политического убежища в России, я рад сообщить, что на Северном Кавказе у нас столько же сотрудников, сколько и в Москве. Они ежедневно на местах работают как с беженцами и внутрипермещенными лицами, так и с представителями местных властей. Проблемы на местах чрезвычайно сложны. Чтобы на практике осуществить наши программы, требуется как знание местной культуры, так и представление о местном законодательстве. Однако именно это понимание ситуации на местах и тесное сотрудничество позволяет нам надеяться на успешное разрешение проблем, на то, что возможно осуществить сдвиг от предоставления гуманитарной помощи к восстановлению гуманитарной ситуации на Северном Кавказе. Приведу один пример решения одной проблемы. Одной из наших задач в настоящее время является закрытие временных лагерей для внутрипермещенных лиц в Ингушетии. Это является и одной из целей правительства. Мы поддерживаем это начинание. Условия в этих лагерях не очень хорошие. хорошее, несмотря на большие ресурсы, которые были вложены правительством, ООН и неправительственными организациями. Но поскольку это временное жилье, там нельзя говорить о каких-то высоких стандартах. Часто семьи, проживающие в таких поселениях, испытывают проблемы с предоставлением школьного образования своим детям, и часто в таких условиях очень сложно трудоустроиться. Несмотря на то, что мы согласны с правительством в том, что подобные лагеря должны быть закрыты, мы считаем, что любое переселение людей должно осуществляться добровольно. Люди должны обладать всей необходимой информацией. И, конечно, работа над такими проблемами требует очень тесного сотрудничества. Мы все были очень озабочены, когда в 2005 году вдруг было объявлено, что из-за санитарных условий все такие поселения будут закрыты посреди зимы. Однако, благодаря работе с правительством Ингушетии, нам удалось добиться того, чтобы эти лагеря не были закрыты посередине зимы. Сейчас мы работаем с индивидуальными семьями, которые, как мы установили из бесед с ними, действительно хотят вернуться в Чечню добровольно, и мы предоставляем им временное жилище для того, чтобы они смогли переселиться. Для тех, кто хотел бы остаться в Ингушетии на постоянной основе, мы строим для них жилище и работаем с правительством Ингушетии для того, чтобы содействовать в их реинтеграции. Есть также ряд семей, которые в конечном счете хотели бы вернуться в Чечню, но пока не готовы этого сделать, и мы должны работать над тем, чтобы предоставить им временное жилище, не обязательно в этих временных поселениях, для того, чтобы они смогли там жить в нормальных условиях до тех пор, пока не будут готовы вернуться. Другая проблема – это центры временного размещения в Чечне. Мы столкнулись с ситуацией, когда люди, которые получили землю, получили компенсацию от правительства, должны покинуть эти центры временного размещения для того, чтобы уступить место другим. Однако даже если они и получили компенсацию, это не означает, что они способны построить себе дом за один день. В этой связи мы работаем с миграционными службами Чечни, чтобы они предоставляли людям, получившим компенсацию, достаточно времени для обустройства и хотим убедиться в том, действительно ли этой компенсации достаточно для того, чтобы они могли это сделать с достоинством.
Напомню, что это был региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Денис Блэр. Что касается безопасности, то российские правозащитники утверждают, что до сих пор возвращаться в Чечню жителям небезопасно. В республике продолжаются пытки и исчезновения людей. С этим столкнулся в своей работе и руководитель одной из общественных организаций в Чечне Осман Балиев. Пытаясь выяснить судьбу исчезнувшего Израилова и наказать виновных в убийстве чеченской девочки, он обращался во все российские инстанции. В конце концов, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. В результате Балиева обвинили в участии в незаконных вооруженных формированиях, подвергли, по его словам, пыткам, потом обвинили уже в незаконном приобретении оружия, а затем, когда и это уголовное дело рассыпалось, его фамилия уже появилась в материалах расследования по делу Норд-Ост. Сегодня Осман Балиев в Швеции, где ему и его семье было предоставлено политическое убежище, он со мной на телефонной связи. И говорит о том, что только благодаря Анне Политковской он оказался на свободе. Осман, действительно ли это так?
Да, действительно это так. Не просто оказался на свободе. Дело в том, что благодаря ей и ее гражданскому мужеству я оказался жив, остался жив. То есть она мне практически два раза спасла жизнь. В первом случае, это когда я находился в следственном изоляторе, благодаря ее публикации мне была изменена мера пресечения подписка МИИ. Дело в том, что в следственном изоляторе после проведенных пыток надо мной правоохранительными органами состояние здоровья резко ухудшилось. Вот. И по свидетельствам, по заключению врачей, еще многочисленное время себя находился там. У меня был бы активный инфаркт, то есть была дистрофия, я уже находился в предсмертном состоянии. И по второму случаю, когда я уже был освобожден, меня признали невиновным, суд признал факты. Ну, это опять-таки в процессе были уволены трое судей, которые отказывались меня судить. И четвертый судья, который все-таки признал меня невиновным, его заставили написать заявление об уходе. После признание меня невиновным. В тот же день против меня возбудили новое уголовное дело. Но там еще начала фигурировать информация, что я якобы разговаривал с кем-то с Норд-Оста. Это вообще было сумасшествие какое-то. Это как бы по сведениям, которые идут в народе, такую информацию дают на человека, когда его просто решают уничтожить или простыми словами убрать. Поэтому это де-факт был оглашен на Политковской. И вот тот момент, когда я находился уже в Москве, за мной приходили и буквально на вторые сутки были вот и массовые убийства, которые произошли в Дагестане. По имеющей информации, где-то 17 человек были убиты. Со мной они также приходили. Поэтому я чувствую, не знаю, как это объяснить, что из-за меня, из-за таких, как я, она отдала свою жизнь. Не знаю, как, чем я могу посодействовать тому процессу, который она проводила, той пользе, которую она делала в России, становлению гражданства, общества, демократии и противостояние этому режиму, который устанавливает в России тоталитарную систему. Я до сих пор не могу себя прийти. Это была поразительная личность, удивительная, простая, просто это был герой национальный.
А началось все с ее звонка в Комитет гражданское содействие, возглавляемый Светланой Ганушкиной.
Страшная утрата. Утрата для журналистского сообщества, для правозащитного сообщества, для российского общества, понимает оно на сегодняшний день это или нет. Для России, для каждого из нас. Аня, конечно, была человеком необыкновенным, не без острых углов, но вот сейчас это кажется настолько все, настолько не имеющим ни малейшего значения. И это, видимо, ее черты, ее сила, ее бескомпромиссность позволяла ей делать то, что она делает. Они все говорят, что она человек необыкновенной храбрости. Она, конечно, человек необыкновенной храбрости, но она человек разумный. И, конечно, она боялась, она понимала, чем она рискует. И именно поэтому то, что ее жизнь – это, в общем, жизнь героя. Только после смерти можно такие вещи говорить о человеке. Но она еще и была, на самом деле, очень отзывчивым человеком, Аня. Вот последняя моя с ней встреча – это август этого года, когда я вернулся из Дагестана, где за 2 дня просила 18 родителей, ребят, которые были втянуты в такую провокацию, когда им предложили то ли обсудить чеченскую тему и поехать на море, то ли пойти немножечко позащищать чеченский народ. Не совсем понятно даже, что им предлагали в конечном итоге, что это было очень все экстренно. В общем, вывели их, переодели, вывели на засаду и расстреляли. И вот я ездил туда, поняв, что, в общем, этим фактически не занимаются. И действительно оказался первым человеком, который пришел к этим родителям разговаривать с ними. И мне казалось, о самой себе, у меня было такое ощущение, что я совершенно бесчувственный человек, потому что я работала там с 8 утра до 12 ночи, опрашивала родителей и записывала. Но когда я приехала в Москву, вот наступило такое состояние полной неспособности работать. И я знала, что, да, я знала, что Аня интересуется этой темой, как будто бы собирается ехать в Дагестан. Я ей позвонила и предложила рассказать о том, что я там видела. И она просто тут же прискакала и сделала интервью, заставив меня собрать вот все то, что у меня было в голове и в сердце воедино. Получилась неплохая статья, вот это наша была с ней последняя совместная работа. А на самом деле чеченская тема для Ани начиналась с нашего комитета, потому что в 96-м году в августе Аня позвонила мне, это был наш первый разговор, и сказала: вот я слышала, что вы занимаетесь беженцами, здесь, наверное, есть люди из Чечни, вот я хотела бы к 1 сентября поместить в газете портрет чеченского ребенка с букетом цветов, который идет в школу. То есть она была не в теме, что называется, понимаете, она не понимала, что происходит в этот момент. Я ей сказала: я должна вас огорчить, потому что чеченские дети не пойдут сейчас в школу, потому что Лужков запретил принимать в школу детей, родители которых не зарегистрированы в Москве. Кроме того, сейчас штурм Грозного, к нам идут потоки людей, у нас нет денег, они в жутком состоянии. В общем, на следующий день Аня была в нашем комитете с деньгами, готовая к работе. Она начала заниматься мартирологом, она публиковала все наши данные, и с этого началась наша совместная работа. И вот она шла через Чечню, через Северный Кавказ, все вот время... Я не понимаю, что я делаю, что ли? Она шла через все острые моменты нашей жизни, потому что когда у нас был пожар, Аня тут же оказалась в нашем комитете, тут же мгновенно она об этом написала, и в какой-то мере мы чувствовали себя под ее защитой. Вот, а ее защитить было некому. А что можно говорить об этой системе? Мне не хочется сейчас даже говорить о системе, о власти, которая создала эту систему.
Вы что, не понимаете, что ли? Что?
Нет, ну, вот давайте. Об этой власти, об этой системе, которая создала эту власть. Я просто не хочу сейчас говорить, потому что, конечно, она несет за это ответственность, но мы ее выбрали и несем ответственность вместе с ней.
Я не буду останавливаться на реакции властей на смерть Политковской. Она не стоит того, чтобы об этом говорить. Не буду обсуждать омерзительные статейки в интернете около фашистской братьи. Достаточно сказать, что в этот вторник на Троекуровском кладбище Москвы не было места в зале, чтобы вместить всех желающих с ней проститься. А простые люди, которые ее даже не знали, стояли по несколько часов в очереди, чтобы положить свою гвоздичку у ее подножья. В знак признательности и уважения к ней самой, к тому, что она делала. Российские коллеги думают об учреждении премии имени Политковской, а пока премии присуждают самой Анне посмертно. На этой неделе известные журналисты и общественные деятели Италии вне конкурса присудили Политковской международную литературную премию известного журналиста Тициано Терцани за 2007 год. В состав жюри, единогласно принявшее такое решение, вошли главный редактор газеты «Република» Джулио Ансельми, телеведущий программы «Терра» Тони Капуцца, обозреватель «Эторе Мо» и другие. Подробности я узнала у итальянского историка Марии Форетти, занимающейся изучением российской и советской истории XX века, долгое время работавшей в России.
В жюри под председательством Анджела Терцани входят Джулио Ансельми, Тони Капуцца, Андреа Филиппи, Ришард Капушинский, Эторе Мо, Валерио Пеллицари, Пьетер Пофам и Паоло Румиц. Тот, кто готов оплатить своей жизнью разоблачение преступлений, сказала Анджела Терцани, доказывает, что он готов ставить этические ценности выше всяких других соображений. Именно эту редчайшую нравственную силу и решили отметить жюри, решив единогласно и без конкурентов отдать литературную премию Тициано Терцани за 2007 год Анне Политковской, убитой в Москве 7 октября 2006 года. Пауло Румиц, волнуясь, вспоминает: «Фантастическая энергия, исключительный профессионализм в тонком теле и глаза ребенка. Такова была Анна Политковская». Она одиноко противостояла монстру, ежедневно рискуя жизнью, и ясно было, откуда исходили угрозы. Очень важно, чтобы ее пример остался в нашей памяти. Она русская, боролась за права чеченцев. Она не пряталась за алиби конфликта цивилизаций. Великая женщина, мы должны ей сказать спасибо. Жюри премии имени Тициано Терцани совместно с другими культурными организациями в Италии и в Европе настоятельно просит российские власти провести тщательное, жесткое и не вызывающее сомнения расследование. Церемония вручения премии Тициано Терцани, основанная культурной ассоциацией «Далекое, близкое, Вудине», состоится 12 мая 2007 года. На вручение будет приглашен Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», где печаталась Анна Политковская. В цикле дебатов, проводимых в Удине во время вручения премии под общее название «Идентичность и различия эпоху конфликтов», одно заседание будет посвящено теме «Средства информации между прислуживанием и страхом».
Мария, скажите, вот вы долгое время работали в России, вы историк по образованию. Вы каким-то образом сталкивались с Анной Политковской? И если нет, то читали ли вы ее статьи, как вы оцениваете ее деятельность как журналиста?
Мы как-то сталкивались, потому что все-таки это довольно узкая среда. К сожалению, лично просто познакомились издалека. Но я, конечно, я ее читала постоянно. Во-первых, потому что я считаю, что «Новая газета» была в последние годы одна из редких еще читаемых газет. Я была в России примерно с 87-го по 97-го года. Я помню, как тогда мы все читали газеты, как нам было интересно. Я опять была последние 4 года в России, и уже было нечего совсем читать. И это, конечно, большая проблема. Уже в России практически свободная печать не существует. Представь себе какое-либо демократическое общество без этого, это, на мой взгляд, невозможно.
А вот что касается самих статей, вот больше всего, что вас интересовало, привлекало в ее статьях?
Я знала, что она пишет правду. Я могла не согласиться всегда с ее оценками, но та информация, которую она передала, это была очень важная. А у нее была очень важная гражданская позиция. И я бы всегда для себя думала, что пока еще в России существуют люди, как Анна, еще есть какая-то надежда на будущее.
Общественные деятели и журналисты Италии настоятельно требуют от российских властей полного и объективного расследования убийства Анны Политковской. Вы считаете, возможно, будет ли проведено такое расследование?
Вы знаете, я историк, я могу сказать, что, что было. Я, скажем так, мне очень хотелось верить, что хоть бы в один раз эта российская власть способна этого делать. Но, конечно, у меня, как у всех, боюсь, есть много сомнений. Еще ничего не раскрыто, ни по Беслане, ни по очень важными делами. И ощущение, что первая забота власти – это не то, что раскрыто, чтобы больше не говорить. Но хотелось бы верить, что это возможно. И хотелось еще, могу добавить, что хотелось бы еще больше верить, что есть какое-то общественное мнение, так называемое гражданское общество в России, которое это умеет требовать. Потому что я считаю, что власть сам по себе это никогда и нигде не делает. Власть это делает, когда есть кто-то, кто настаивает очень сильно на это. И то, что меня убивает больше всего, это ощущение, что как будто бы все теряли надежду, что ощущение, что люди в России уже не верят в том, что что-то можно делать. А если общество не реагирует, тогда это очень легко для власти никакое исследование не делать. Хотелось ошибаться, конечно.
Благодарю вас. Я напоминаю, что на связи с нами была историк Мария Фаретти. Российские средства массовой информации почти не заметили убийство Анны Политковской. В отличие от журналистов западных, с ними о женщине-журналисте на войне будет беседовать Олег Панфилов через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов.